Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о кино, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
Благослови, душа моя, Господа, благословен еси Господи, благослови, душа моя, Господа.
Часть третья. О любви. О союзе веры и любви. Действием и плодом истинной веры в христианине должны быть любовь и сообразные с нею добрые дела. О Христе бо Иисусе, говорит апостол Павел, не обрезание, что может, не необрезание, но вера любовью поспешествуема. Для христианина одной веры без любви и добрых дел недостаточно, ибо вера без любви и добрых дел является недействующей и мертвой, а потому не может привести к вечной жизни. Не любя его брата, пребывает в смерти. Кая польза, братья мои, аще веру глаголит, кто имеете, дел же не имать. Еда может вера спасти его. Як уже бо телу без духа мертво есть, так и вера без дел мертва есть. Невозможно спастись любовью и добрыми делами без веры. Ибо не может быть, чтобы человек, не имеющий веры в Бога, истинно любил его. При этом человек, поврежденный грехом, не может творить истинно добрых дел, если не получит через веру в Иисуса Христа духовной силы или благодати Божией. Без веры невозможно угодить и Богу. Веровать же подобает приходящему к Богу, яко есть, и взыскающим его мздовоздатель бывает. Елица бы от дела закона суть, под клятвою суть, писано бы есть, проклят всяк, и же не пребудет во всех писанных в книзе законней, яко творите я. Мы бы духом от веры упования правды ждем. Благодатью бы есте спасение через веру, и сиение от вас, Божий дар. Не от дел, да никто же похвалится. Та любовь, которая не сопровождается добрыми делами, не истинна. Ибо истинная любовь, естественно, проявляет себя через добрые дела. Господь Иисус Христос говорит, «Имея и заповеди Моя, и соблюдая их, то и есть любя Мя, аще кто любит Мя, Слово Мое соблюдет. Сия бо есть любы Божия, да заповеди Его соблюдаем. Не любим словом, ни же языком, но делом и истинною».
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, Читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях протоиерей Илья Шапира. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Мы продолжаем беседы нашего кинолектория. Будем говорить о мастерах мирового кино, о шедеврах мирового кино. Это все будет обсуждаться с точки зрения православия, с точки зрения христианства. И темой сегодняшнего нашего разговора будет творчество одного из крупнейших французских кинорежиссеров начала XX века, но он сам прожил достаточно долго, до 98 лет. Это Робер Брюсон. Давайте начнем нашу беседу с того, что нашим радиослушателям вы скажете, почему наш выбор пал именно на этого мастера.
Я хотел бы сказать прежде всего, что, говоря о Брюсоне, именно как о художнике христианском, невозможно ограничиться одной беседой. Каждый его фильм, по крайней мере, начиная с «Дневника сельского священника» и кончая последним его фильмом «Деньги», это особый мир, и в каждом фильме от одного к другому, прямо можно сказать по хронологии, видно, как развивался этот режиссер, как он все более и более глубоко открывал зрителям мир и, подчеркну, все более и более глубокой в христианском именно смысле, в религиозном смысле точки зрения. И мне кажется, что они с Дрейером близки именно в том, что христианская проповедь, проповедь веры, проповедь жизни христианской и проповедь мироощущения христианского, это, я бы сказал, у Брюссона даже более акцентируется, это цель их творчества.
Да, и что очень важно, батюшка, конечно, вот то, что они так близки по духу, и мировоззрение христианское доминирующее, собственно, оно является основой всего, но помимо этого, все это выражено очень тонко художественными средствами.
Достаточно сказать, что, пожалуй, самый авторитетный в плане интеллектуальном, а в плане действительно высокого искусства мировой кинофестиваль, имею в виду венецианский, после смерти Брюссона учредил специальную премию в его честь. Настолько великий вклад внес этот человек в киноискусство. Причем он смотрел на киноискусство с принципиально иных позиций, нежели абсолютное большинство даже очень знаменитых режиссеров. И он был фактически основателем целого направления, но об этом было бы сказать мало. Это действительно явление в своем роде уникальное.
Уникальное, единичное. Все равно это некая обособленность, она присутствует. Это одиночество, можно сказать, с точки зрения аскетической, может быть.
Да, и совершенно налицо аскетизм его в выразительных средствах. То есть вообще никакой не нужно актерской игры.
У него часто играют непрофессионалы, он все театрально отвергал, и есть Его знаменитая фраза, поскольку образование у него было, он живописец был, он говорил: «Я художник, поэтому в моих картинах нет ни капли живописи». То есть это была принципиальная установка.
Да, и я думаю, что всем христианам, нам, конечно, эта позиция должна быть близка, потому что минимум лицедейства. Его вообще как такового нет. Никто не делает никаких лиц. А просто фиксация неких образов, неких символов, неких мыслей, идей. Можно сказать, в платоновском смысле этого слова. То есть это происходит через людей, которые снимаются в его фильмах. И на первый взгляд это все может показаться совсем неэмоциональным, как будто бы не трогающим душу. Но что можно сказать? Посмотрите и скажите, что это вас не трогает. Думаю, что если так внимательно, чутко, глубоко, серьезно всмотреться в то, что выражено, и как это выражено, мало найдется равнодушных.
И вот такими средствами аскетичными, сдержанными достигается, если ты действительно соучаствуешь и глубоко со вниманием смотришь, внутренне колоссального напряжения. Хотя никаких спецэффектов и даже вот музыкального вспоможения, оно на заднем плане настолько совершенно ненавязчиво.
Да, режиссер французский, да, значит, глубоко верующий католик, с одной стороны. С другой стороны, симпатизирующий и, можно сказать, открытый к православной традиции. В некоторых своих методах они просто, можно так выразиться, бросаются не в глаза, а в уши. Он ориентируется на православную традицию, и он об этом сам говорил. Например, вот его фраза известная о том, что в православной традиции диакон говорит «премудрость вонмем». Брессон в этих словах нашел такой необычный несколько, но для художника действительно весьма тонкий момент, что восприятие слухом более сосредоточенное, более, так сказать, отчетливое, более трогательное, нежели восприятие зрением. Это, конечно, некое обобщение, не в 100% случаев, естественно, это верно, но имеется в виду то, что слух концентрирует впечатление, а зрение бывает и рассеивает. И отсюда он старался там, где возможно, показать нечто звуком через какие-то или повторяющиеся, или такие уже местами даже какие-то особенные звуки, например, проезжающая машина или перестукивание колес.
Паровоз.
Да. Ну, разные у него. Утки, паровозы. В разных фильмах это сейчас невозможно обо всех его, так сказать, приемах говорить сразу. Но это всегда как-то так заставляет сосредоточиться, задуматься. И довольно скоро начинаешь понимать, что он хотел этим сказать. И просто удивительно, какая лаконичность, какая простота и какая точность, впечатляющая сила в этих звуках. Вроде бы таких простых и, как выясняется, таких глубоких.
Батюшка, ну вот еще что хотелось бы сказать по поводу этого великого мастера. Вот у нас было обсуждение фильма Куросавы, обсуждение фильма Дрейера, и вот третий мастер у нас Брюсон, и всех их объединяет еще то, что они очень любили Достоевского. Ведь это же совершенно не случайно. Мало того, что люди разной национальности, менталитета и вообще культурной среды, традиции, можно сказать, но вот такая тяга именно к нашему русскому великому писателю. Ведь это же говорит о многом.
Да, причем, например, фильм «Деньги», снятый по фальшивому купону Льва Толстого, фактически там мотивы Достоевского едва ли не более зримы, нежели ссылки на Льва Николаевича, с одной стороны. С другой стороны, например, в фильме «Карманник» там просто даже аналогия с пушкинским «Анчаром». Вот если почитать замечательные комментарии Валентина Непомнящего к пушкинскому «Анчару», ну, просто точное попадание. Вряд ли Брессон был с этим даже знаком, но, видимо,
по духу, опять
по духу некое единство такое наблюдается вот в восприятии действительно русского гения, русского откровения о духовных вещах, о мировом зле, как-то в «Анчаре». И там же в «Карманнике», конечно, там явный мотив преступления и наказания, ну и так далее. То есть все это, конечно, не может для нас быть чужим, это очень даже близко, но Я бы все-таки сакцентировал на другом. Дело в том, что у него настолько у Брессона цельный и самостоятельный христианский взгляд на вещи, влияний много, несомненно, но эта величина очень большая, чтобы только говорить о влияниях.
Хотелось бы сказать, что нам это должно быть близко, вот да, этот мостик.
Да, но очень хотелось бы сказать о его каком-то таком самостоятельном видении вообще самого искусства. Он разделял ведь киношку, как принято теперь говорить, от синематографа. То есть синематограф – это определенный язык искусства, который выражает глубинные религиозно-философские идеи, и самому Брессону это удается на очень высоком уровне, порой просто запредельно высоком. И, с другой стороны, мы уже говорили, он противопоставляет этому подлинному искусству, он противопоставляет эксплуатацию гениев актерской игры, которые под конкретные задания, значит, строят из себя того или другого, или, ну, грубо говоря, или святого, или гангстера. А сам он просто находил в лицах человеческих и в их каких-то образах вот, живых, он находил отзвук своим образом, своим идеям, и когда посмотришь его фильмы, такое ощущение, что вот это лицо просто неким заменить. Вот поставь любое другое, и будет уже что-то не то. Это настолько убедительно, это настолько, кажется, не поддается никакой подмене, малейшей, даже в самом ничтожном. Это удивительно.
Ну, что тоже интересно, что западные критики кино, киноведы, они все-таки оценивали его как экзистенциалиста, то есть вот такой взгляд на видение. А ведь все-таки самое главное, он был настоящим католиком, он был настоящим христианином, у него бесспорно совершенно мировоззрение, все глубоко христианское.
Да, я читал один комментарий такого недовольного Брессоном критика, который говорил, ну вот если у Феллини художник победил католика, то у Брессона наоборот.
Да кто больше выиграл, и даже в плане художественного?
Вот, да, но это во-первых, да, а во-вторых, ну почему-то премию имени Брессона на самом требовательном с эстетической точки зрения кинофестивале учредили. Поэтому здесь все нормально с уровнем художественным, с искусством, но главное, ему есть что сказать. Вот по поздним фильмам Феллини, там с некоторых моментов просто дальше смотреть не хочется. Есть какие-то совершенно настолько откровенные, настолько какая-то распущенность какая-то. Вот. Невозможно. И я это свое личное мнение высказываю, потому что иной раз такое впечатление, что и сказать-то нечего человеку. А он сам этого принципа и придерживался. Он так и говорил, что пусть думают, что я хотел этим сказать, а я ничего не хотел сказать. В книге «Делать фильм» он такое позволяет себе высказывание. Значит, ну, действительно, исчерпался.
Ну, искусство ради искусства, может быть. Да. Да, виртуозно владеешь технической и художественной стороной, уже за этими художественными рюшиками там суть исчезает.
Но мне кажется, это где-то даже признак высокого духовного какого-то уровня художника, когда его последние работы не только не отстают, а порой даже и превосходят первые. Кого не возьми, того же Достоевского, ну, братья Карамазовы в конце, того же у Пушкина тоже, значит, его выдающиеся абсолютно сказки, допустим, позднейшие, там, «Рыбаки и рыбки» и так далее, это нисколько не ниже самых великих его зрелых работ периода, можно сказать, расцвета, вот, «Болдинской осени» тоже. Кого не возьми, допустим, у Брессона «Деньги» последнего фильма, даже в ряду его фильмов это шедевр из шедевров. И «Дрейер», последние его фильмы, позднейшие, они изумительно высоки. Они тоже, кстати говоря, брали премии. И «Куросава», одним из последних его фильмов «Ран» по «Королю Лиру», тоже выдающееся произведение киноискусства. Так что я думаю, что это очень хороший признак, что человеку до последнего есть что сказать. А ведь Брессон, например, фильм «Деньги» снимал в возрасте 82 лет. Ни много, ни мало.
Батюшка, ну давайте сегодня мы поговорим о другом фильме. Начнем как бы сначала, с того фильма. Нельзя сказать, что именно с этого фильма начинается настоящий Брессон. Но человек с уже сложившимся стилем,
да,
со своим почерком.
Чистая брессоновская стилистика, видимо, все-таки начинается с «Приговоренного». приговоренный к смерти бежал или дух дышит где хочет. Об этом фильме пойдет у нас сегодня, наверное, речь. А «Дневник сельского священника» – это выдающееся произведение киноискусства. Достаточно сказать, что Андрей Арсеньевич Тарковский считал его своим любимым фильмом. Это уже о чем-то говорит, и его высшие награды, и мощнейший фильм, несомненно. Но как искусство синематографа в брессоновском понимании, у самого этого автора, видимо, все же начинается с «Приговоренного». Поэтому на этом фильме стоит остановиться и особо.
Да, батюшка, для этого нам нужно вкратце хотя бы рассказать о сюжете фильма для тех радиослушателей, которые не видели его, чтобы было понятно, о чем идет речь. Тем более фильм этот снимался после войны, 50-е годы.
Да. Ну, что здесь сказать? Во-первых, само название. «Приговоренный к смерти бежал». Речь идет о фашистской тюрьме во Франции, в Лионе, где погибло 70% узников. И просто речь идет об одном человеке, судьба которого, ну, по большому счету, известна становится зрителю уже с самого начала. Хотя бы потому, что рассказывается все от его имени, и таким образом ясно, что он убежит из этой тюрьмы. И само название «Приговоренный к смерти бежал». Но второе название «Дух дышит где хочет». Евангельские слова.
Ветер,
да,
переводят они.
Бывает, есть неудачные переводы. Как мы знаем, сейчас разные ходят варианты тех или иных фильмов, разные варианты переводов. Видно и слышно, как порой неточно.
Чудовищное несовпадение, да.
Да, да. Но это понятно, что просто не читали, не знают первоисточника, и поэтому и ошибаются. Сейчас не об этом речь. Мне хочется сказать, что несмотря на то, что совершенно ясно, что вот этот узник, который очень хочет убежать из тюрьмы, и в конце концов это ему удастся. Повторимся, уже само название об этом говорит. Но оторваться ни на минуту нельзя. Все абсолютно сконцентрировано на вот этих деталях. Зачем эти все детали? Зачем такие мелочи?
Надо же еще объяснить, батюшка, что показывается изо дня в день будни вот этой страшно однообразной тюремной жизни в четырех стенах и с перспективой одной стены, что будет казнь, расстрел, состоящая из массы бытовых вещей, как себя обслуживают сами узники, как вот довольно однообразно все это с одной стороны. С другой стороны, из этого всего вырастает целый мир, и очень страшный мир.
Да, но он имеет великую глубину, и вот желание человека, и какая-то такая глубокую уверенность, внутреннее убеждение, что это его путь, и вера в Божию помощь, там она тоже присутствует, это налицо, и поддержка со стороны других людей, молитвенная поддержка, и поддержка делом всяческая. Это все проявление дыхание Духа Божьего, который является главным, так сказать, виновником избавления этого человека. И при глубочайшем устремлении этого человека к свободе, к жизни, этот фильм вырастает в некое такое обобщение.
Метафору.
Да, метафору, конечно, абсолютной самоотверженности человеческой, которая требуется для того, чтобы обрести подлинное освобождение и обрести вечную жизнь. То есть выйти за пределы вот этой тюрьмы, так можно именовать нашу временную жизнь, на первый взгляд для нас, и по этому фильму, кстати говоря, многие нарекания в адрес этого фильма, в общем-то, они идентичны, потому что, кажется, уж больно комфортная эта тюрьма. Вот у нас таких не бывало. Но, с другой стороны, это Франция. Потом это документальный факт, что так оно все и было, это тоже важно.
Ну, вот. Сам автор фильма, он отсидел в военном лагере немецком около года, или даже чуть больше, поэтому ему, в общем, фантазировать особо-то не надо было.
С одной стороны, а с другой стороны, даже если здесь есть некий элемент фантазии, это не принципиально. Важно другое, важна сама метафора. Ну, вот как мы живем. Да, мы знаем, что вот это тюрьма, мы знаем, что есть конец бытию в этой тюрьме. Но чем раскроется этот конец? Жизнью или смертью? В вечном смысле этого слова. И вот здесь метафоричность проглядывается уже с самого начала фильма. И очень важно, поэтому становится внимание наше к вот этим самым деталям. И что мы наблюдаем в этих деталях? Это то, что человек из каждой ситуации, то, что возможно лично для него, должен выжимать, так сказать, максимум. То есть самоотдача и внимание, и отзывчивость должны быть постоянно на предельной высоте с человеческой стороны. И тогда совершенно очевидно, что Бог становится на сторону человеку. Ты за меня, я за тебя.
Даже там, где кажется, вот выхода совершенно нет, если человек настолько целеустремлен, и он верит, и он настолько надеется, что он превращается, ну, как стрела, летящая в центр мишени. Но это совершенно прочитывающаяся вещь, ну, на поверхности лежащая, для этого фильм снимался. У меня другое, вот, что второе название «Дух дышит где хочет», что вот в этих нечеловеческих условиях, где они там по очереди в затылок друг другу там выносят свои параши, моют их, весь этот кошмар, это кровь, потом слышно расстрелы. При этом оставаться настолько человеком, что ты при этом думаешь, чем я могу помочь. Вот разговор с соседом по камере, который не отзывался, а оказалось, что он своим стуком спас человека от того, что он повесился. Человек, сидящий за решеткой, беспомощно изолированный, первое, что он спрашивает соседа такого же за решеткой, чем я могу помочь. Да. Но где мы в нашей жизни, даже не сидя за решеткой конкретно, в этом равнодушии, в холодном, как вообще? Это же фантастика просто.
А по сути, наше положение ничем от их положения не отличается. У нас тоже комфортная тюрьма. Только от того, что она еще более комфортная на вид, мы забываем, что это все-таки тюрьма, что жительство наше на небесах, и мы в изгнании, а не в Отечестве находимся в этом мире. И вот такое свидетельство, оно, конечно, для нас очень важно. Это отрезвляющее, это оставляющее очень глубокое в душе впечатление свидетельство. Вот, я бы еще хотел сказать здесь и другое, что какая роль, если уж говорить о звукописи брессоновских фильмов, вот в данном случае какая роль потрясающая вот этой музыки Моцарта, которая начинает звучать там, где Бог являет свою милость, где Бог поддерживает человека, где какой-то новый этап начинается. Это все может быть, опять же, на фоне самых как бы не просто прозаических, а даже таких низменных вещей тюремной жизни. Но и здесь дыхание Духа Божьего.
Но музыкальное – это как вкрапление. Настолько тонко, настолько изящно, вот просто совершенно. Даже это не то, что фон какой-то. Даже трудно подобрать слово. Как эти музыкальные дополнения, ты даже не замечаешь, как они входят и исчезают. То есть они несут дополнительные нагрузки, как нередко бывает в фильмах, когда берется функция на себя и вытягивается эмоционально. Вот, допустим, за счет музыки или за счет там рапидом снятого чего-то.
Да, да, да. Ну, полная органика. То есть все на своих местах, как идеал красоты, целостность, гармония, сияние. Вот все тут есть. И я хотел бы еще сказать. Вы сказали о вере и надежде, которой преисполнен главный герой, но здесь есть еще и любовь. Во-первых, в том, что думаешь о соседе по камере, о соседе через стену, и потом в конце сосед внутри твоих четырех стен, когда к нему подсаживают другого, и вдруг выясняется, что только предельная любовь, растворенная, вопреки всякой логике, доверием. Она становится решающим фактором в этом последнем прорыве, который уже, так сказать, граничит, ну, действительно, если говорить об этой метафоре жизни земной и жизни вечной, уже как бы на границе смерти. И там в конце такая ненавязчивая деталь о том, что если бы был один, то дальше идти бы не смог.
Промысел Божий, да, но сначала это выбор в чем, когда нужно бежать последнюю ночь, и завтра тебя расстреляют, и вдруг подсаживают к тебе соседа непонятного, очень так странного, он вполне может оказаться и провокатором. И мысли, что его либо надо убить, либо брать с собой, другого выхода нет. И он решается абсолютно довериться. То, что готовилось там месяцами, могло все закончиться в одночасье.
Да, но мне кажется, здесь метафоричность этой ситуации здесь очень важна. И, с другой стороны, я бы не стал сейчас подробно рассказывать вот эти детали, хотя так хочется на каждой остановиться, настолько это ярко, настолько это глубоко в памяти, и уже вроде бы давно это все смотрелось, и все-таки хотелось бы оставить место для собственного, для личного восприятия. Я думаю, каждый найдет какие-то отзвуки, будет задета какая-то струнка его души, и с любовью будет вспоминать этот истинный шедевр.
Да, батюшка, и в заключение хотелось бы сказать, что на фоне современного кинематографа, можно сказать, такого кинематографа ширпотреба, где во главу угла ставится экшен, это бесконечное напряжение сюжета, мелькающая картинка, цвет. Этот фильм – это как строгая графика, где строго выдержан свой ритм, даже, можно сказать, пульс такого фильма. И тем не менее, тебе не скучно, ты от этого не устаешь, ты погружаешься в этот мир, и этот ритм становится твоим.
Потому что это дыхание подлинной жизни, это свидетельство о подлинной жизни. И если это тебя влечет к себе, то, наверное, отзовешься.
В заключение вот хотелось бы отметить, что хорошо было бы, ежели наши радиослушатели занимаются такими вот семейными просмотрами совместными, то для воспитания вкуса и понимания детского было бы очень хорошо посмотреть со своими уже, допустим, подростками, детьми.
Между прочим, этот фильм разрешается детям старше 12 лет. Никакого практически возрастного ограничения там нет. И вот я должен поправить несколько, уточнить, может быть, нас слушатели не точно поймут. Никаких жестокостей практически.
И чернухи.
Вообще ничего в этом фильме такого нет. Это удивительно, казалось бы, о таких вещах. Да, этого не избежал даже наш сверхзнаменитый фильм «17 мгновений весны». Там это доведено до, не просто до минимума, практически до нуля. Вот как это можно все сказать?
Без натурализма, да.
Полностью, так сказать, отстраненно. И всем все понятно, что произошло, что было. И при этом никакого мучения твоих нервов не происходит. Это признак целомудрия такого художественного.
Поэтому пожелаем нашим радиослушателям найти возможность достать или найти в интернете или у знакомых, может быть, просто приобрести диск и посмотреть этот шедевр, этот прекрасный фильм французского кинорежиссера Брессона «Приговоренный к смерти бежал». Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаю нашим радиослушателям, вы прослушали очередную беседу нашего кинолектория. Мы говорили о фильме французского кинорежиссера Брессона «Приговоренный к смерти бежал». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, отец Дмитрий, здравствуйте. Отец Дмитрий, я как-то посетила Оптинскую пустынь со своей знакомой и вот попала, как не знаю, там община или как-то назвать, отца Василия Мозгового. И там такие, значит, он организует акции, как фестивали там народной песни, потом есть клуб у него «Вольница», это военно-патриотический клуб для детей. И в том числе вот мне дали почитать газету, которую он издает «Дух христианина». Ну, я вот как человек, там, имеющий какое-то отношение к журналистике, мне вот она показалась, в общем-то, и по содержанию, и по стилю, ну, бульварной. Вот, и как-то вот у меня сейчас... Хотелось бы понять, если вы знаете, что это за такое явление, и вроде бы этот монах Оптиной пустыни, и вот, ну, то есть как вот, если вы знаете, сталкивались с этим явлением, что себя представляет эта газета?
Да нет, разумеется. Ну, вообще, хотя некоторые газеты, они как так и претендуют на, ну, какую-то известную серьезность, но вообще-то эта газета как раз то, что читают на бульваре. И, в общем, это такая одноразовая штука. Теперь даже в нее и селедку не заворачивают. Поэтому качество, оно, ну, так сказать, не в большом диапазоне как-то существует. Потому что если что-то серьезное, ну, пишут статью в специальных журналах или даже книгу там по той или иной теме. Вот. А газета это все-таки вот как-то, в общем, на злобу дня. Ну, это как бы во-первых. Во-вторых, ну, понимаете, Оптина пустынь. Это ведь не Москва, а Калужская область. Если вы возьмете, ну, какую-то районную газету «Града Калуги», я думаю, тоже там и со стилем, и с тематикой, в общем, вряд ли это что-то будет соответствовать, ну, с большим достижением нашей отечественной журналистики. Поэтому, ну, люди... пишут, в общем, для себя, это издание не федеральное, не международное, вот, ну, как могут, вот. Про этого отца Василия ничего не знаю, ничего не могу сказать. Надеюсь, что раз детьми занимается, значит, и сердце отзывчивое, и вот. А то, что газета, вы знаете, мне тут тоже досталось в руки одно издание. Очень такое нарядное, на бумаге почти картонное и такая шибко мелованная, ну, мощное издание, не очень дешевое, хотя книжка тонкая. И вот, говорят, это раздавали детям на Рождество. А один папа, который мне показал, говорит, только дочке не показывайте, потому что я ее сразу изъял. Я тоже почитал эту, с позволения сказать, поэзию. Вот. Ну, за такую поэзию нужно просто топить в болоте сразу. Понимаете? Ну, ну что делать? Ну, человек с самыми добрыми намерениями, но не понимает ни что такое поэзия, ни что такое русская словесность, и, наверное, никогда ничего не читал. Ну, вот бывают такие ляпы. Жалко, что за этим не уследили, как всегда. Ну, кто там будет какие-то вирши читать? Картинки и так далее, текст, ну, видите, вроде там не вникая. Вот. А, к сожалению, это не то, что бульварщина, это я не знаю что. Это просто какой-то... Все анти-анти. Просто такая дурновкусица, что я до сих пор не могу в себе прийти, хотя прошло уже 2 дня. Тем более, как бы посвящено там и Святейшему Патриарху, и дорогим для всех нас вещам. Понимаете, вот такое бывает. Вот, ну, ну, что теперь нам делать? Вот этому как-то удивляться не надо. Раньше хоть главлит был, он следил не только за, ну, так сказать... политически, коммунистически выверенными текстами. Но уж корректура, это всегда была безукоризненно. А сейчас, Господи, любой, кто во что горазд. Так что уж приходится смиряться.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. впечатления и воспоминания. Водопед. Было уже часов 11 утра по европейскому времени, когда дорога стала круто спускаться. Деревья раздвинулись, и взором нашим предстала дивная картина. Впереди, на берегу широкого залива, стоял громадный монастырь, окруженный масличными рощами. Высокие стены, уставленные множеством высоких тонких дымовых труб, и тяжелые квадратные угловые башни делали монастырь похожим на средневековый замок, а не на обитель. Узкие щели бойницы неприветливо глядели на путника. Несколько куполов, увенчанных крестами, виднелись на верхушках зубчатых башен и в ряде стен, скрывающих за собой главный соборный храм. За монастырем тянулся широким размашистым полукругом дивный песчаный пляж, весь залитый ослепительным солнцем. А дальше, окружая залив, сбегали к морю зеленые, серые, красноватые и даже голубые скалы вулканических пород, кончающие собою крутые склоны, поросшие словно шерстью низкорослым кустарником. Две лодочки, сверкая на солнце своими остроконечными белыми парусами, бороздили гладкую воду залива, возвращаясь в обитель с морского простора. Яркость красок неба и моря еще больше оттеняли неопределенные пепельно-оливковые тона масличных рощ, разноцветных скал и нежную желтизну пляжа. Мы остановились, очарованные красотой этого вида, так внезапно развернувшегося перед нами. Деревья леса образовали чудесную рамку для этой волшебной картины. «Вот водопед», — указал отец Константин на монастырь. До него, однако, был еще добрый час ходьбы. Дорога снова зарылась в лес, и только украдкой показывалось иногда в просветы ветвей море. Потом тропа наша вышла на мощеную дорогу. Но что за ужас была эта дорога! Каменные плиты поставлены на ребро и образуют ряд уступов. Бог знает, когда построен этот путь. Вероятно, еще во времена святого Саввы он уже существовал. Камни гладко отшлифованы от ходьбы по нем в течение многих столетий. По такой дороге ездят только верхом. Да на Афоне и не существует никаких экипажей. Сообщение происходит большей частью пешком или же на мулах, а так как для престарелых иноков посадка на мулов затруднительна, то для облегчения устроены в монастырях специальные ступеньки, с которых старички взгромождаются верхом на мула. Справа на горе показались какие-то темные развалины большого здания. Около него ряды арок, как видно, древний водопровод. «А это было богословское училище», — указал на развалины отец Константин. «Теперь оно разрушено. Не нужно ведь оно монахам». В XVIII столетии это училище, академия, процветало. Но оно уже давным-давно упразднено. Теперь же в Корее действует греческая начальная богословская школа. Отец Константин учится там. Все монахи на Афоне должны владеть греческим языком. Но, кажется, школа эта, кроме как для Афона, не имеет никакого значения. Несмотря на то, что мы все время идем в тени леса, зной уже дает себя чувствовать. Воздух становится пряным от аромата бальзамических трав. Скоро мы выходим из леса на край масличной рощи перед монастырем. Жгучее солнце облило нас огнем. Синий, как чистый сапфир, залив был неподвижен. От кипарисов, росших около рощи, веяло ароматом смолы. Камни были раскалены. Перед нами водопед. Во всем своем грозном оборонительном величии. Весь залитый ослепительным солнцем, знойный и молчаливый. Легкий бриз от моря веял крепким, как бы густым воздухом, который, казалось, весь был напитан солью. Перед монастырем паслось большое стадо кабанов. Водопед — монастырь необщежительный, штатный, или, как на Афоне называется, идиоритм. Здесь монахи живут каждый как хочет. отчего и происходит название «идиоритм», то есть «самоуставный». Существующий монастырский устав регулирует общую жизнь монастыря только в самых общих чертах. Каждый монах имеет свою собственную кухню, совершает свое правило по собственному усмотрению. В ватопеде разрешается есть мясо, а для того и держат кабанчиков. Свиней же, как животных женского пола, держать на Афоне не разрешается. На Афоне женскому полу, хотя бы даже животным, нет места. Да и то, появление кабанчиков есть большое попустительство строгому духу афонского подвижничества. Это есть одно из тех новых веяний, которые заставляют афонцев сторониться этого монастыря. Вот мы и перед грандиозной портой, воротами, с иконой Богоматери над ней. Перед иконой теплится лампада. Темный, похожий на туннель, вход под массивной крепостной башней ведет внутрь монастыря. Оттуда веет прохладой. Беседка, утопающая в розовых олеандрах, стоит перед портой. Мы передаем бумагу из паратата привратнику. Нас вводят в монастырь и ведут на фондарик. Широкий, весь залитый полуденным солнцем двор представляет собой ряд широких ступеней. В глубине — соборный храм, большой, но низкий, с куполами на высоких барабанах, с притвором в виде стеклянной галереи вдоль трех сторон храма. В верхней части двора — квадратная башня с часами и фигурой негра около циферблата, как в Ксеропотаме. Несколько апельсиновых деревьев растут во дворе. В их блестящей кожистой листве прячутся зеленые еще маленькие шарообразные плоды, которые осенью станут сладкими, сочными, золотыми. В фондарике нас размещают в нескольких комнатах, уставленных по-европейски кроватями. И после обычного угощения кофе и мастикой предлагают отдохнуть. Мы не прочь от отдыха. В такой зной было бы слишком тяжело идти. Тем более, что, по словам отца Константина, дорога пойдет все время по солнцу, а леса, дающего тень, не будет. В номерах гостиницы электрическое освещение, чистота прекрасная. С балкона, обращенного к морю, открывается чудесный по красоте вид на море, которое плещется ленивым прибоем внизу у подножия невысокого скалистого обрыва, на котором стоит монастырь. Внизу, под самыми стенами гостиницы, огороды, орошаемые каналами, по которым бежит вода. Мы не могли довольно насмотреться на море. Таким простором, такой свободой веяло от него. Одна из тех лодочек, что видели мы еще с дороги, пристала к небольшой каменной пристани, опустила парус. С нее что-то сгружали. Я дивился массивности стен. Они способны выдержать серьезную осаду, но, разумеется, не при современных технических средствах разрушения. Да и строились ведь они с этим расчетом. Неоднократно Афон в средние века подвергался нападениям морских разбойников. Оттого и монастыри имеют вид настоящих крепостей и в действительности представляют собой таковые. Изнуренные жарой и несколько утомленные дорогой, мы задремали, легши на кроватях в своих номерах. Мой номер пришелся как раз окнами во двор, на солнечную сторону. Со двора пыхало жаром, как из раскаленной печи. Вот что говорит предание об основании ватопеда. Император Феодосий Великий отправлял из Константинополя своего юного сына в путешествие. Когда корабль с сыном императора поравнялся с Афоном, поднялась вдруг буря. Корабль стала захлестывать волнами, и неожиданно набежавшей волной смыло царевича в море. Свита была в отчаянии, стала молиться, и когда буря немного утихла, направила корабль к берегу залива. Когда вышли на берег, то нашли царевича мирно спящим под кустом. В память этого события император построил монастырь, щедро одарил его. Престол главного храма был поставлен на том самом месте, где был найден спящим царский сын. Построенная императором обитель была названа Ватопед, что значит, по уверению путеводителя, «дитя в кустах». Епископ Порфирий Успенский в своей научной истории Афона строит совсем иначе историю монастыря, развенчивая легенду, но зато сообщая твердые исторические данные, устанавливающие существование на месте главного храма капища и прорицалища богини Деметры. В последующие века монастырь многократно разорялся набегами морских разбойников, среди которых сарацины особенно отличались свирепостью. В защиту от этих набегов монастырь окружил себя крепостными стенами с массивными башнями и превратился в настоящую крепость. В соборном храме в Отопецком хранится пояс Богоматери и несколько чудотворных икон. Есть ценные византийские мозаики. Библиотека — одна из ценнейших в мире. Здесь, между прочими редкими рукописями, находится единственный экземпляр Птолемеевой географии с замечательными рисунками. Церковь мы пошли осматривать после того, как отдохнули. Ее нам стал показывать черномазый, высокого роста, очень красивый и представительный иеромонах. К сожалению, ни на каком языке, кроме греческого, он не говорил, а потому отцу Константину пришлось быть переводчиком, хотя сам он еще не вполне овладел греческим языком. Иеромонах, впрочем, знал 2-3 слова по-русски. В просторном храме был полумрак. Казалось, что он создавал некоторую прохладу. Строгие лики святых глядели со стен, окутанные столетиями, носящимся в воздухе голубым дымком ароматного ладана. Шаги наши гулко раздавались по драгоценному мозаичному полу, составленному из разноцветного мрамора, выложенного затейливым рисунком. Иеромонах повел нас в алтарь. Здесь по стенам шли изображения святителей и стояли древние иконы, которым нет цены. Иеромонах надел епитрахиль и, открыв боковые дверцы в алтарной стене, стал вынимать из шкафчика ковчежцы с мощами святых. Самый большой ковчежец из серебряного филиграна с драгоценными камнями содержал в себе часть пояса Богоматери. Иеромонах пропел краткий молебен перед этим ковчежцем и предложил купить кусочки галуна, которые он клал на святой пояс, читая краткую молитву. Святой пояс, насколько я успел разглядеть, представляет собой полосу коричневой материи, сотканной с золотыми нитями. Из алтаря мы прошли в темную часовню, находившуюся сбоку храма и непосредственно примыкающую к нему. Там находилась древняя икона Божией Матери, которая, по преданию, предупредила игумена о нашествии морских разбойников. Эта икона замечательна тем, что лик младенца Христа имеет гневное выражение, о чем, конечно, существует особое предание. Поклонились мы и иконе Божией Матери Закланная, которую однажды ударил ножом безумный Пономарь. Его рука, черная, как уголь, и оставшаяся целой, в то время как все тело истлело, помните, что я говорил о погребениях на Афоне? Сохраняется до сих пор в назидании инокам и богомольцам в особом ящичке в притворе храма. В этом притворе находятся драгоценные мозаики. Я хотел их сфотографировать, но очень трудно было пристроить необходимым образом мой простенький ящичек-кодочек. Мозаики относятся к VII веку. Какое в них благородство, как они стильны! Строги, они кажутся немного поблекшими, но это такой подбор красок. Разве только налет многовековой пыли еще больше смягчает первоначальную яркость кусочков разноцветной майолики. Осмотр церкви кончился. Мы спросили про библиотеку, но библиотекаря не было в монастыре или нам не хотели показывать, но так нам и не удалось осмотреть библиотеки и ее богатств. Мы поблагодарили иеромонаха и вернулись к себе в гостиницу. Там, в одной из комнат с балконом, выходящим на море, накрывали на стол. «Может быть, они возьмут нас на лодке, подвезут в Асфигмен?» — сказал отец Константин, глядя на покачивающуюся у каменной пристани лодочку. «За час мы были бы уже там». Это была великолепная идея. Гораздо приятнее проехать морем на лодке в такую дивную погоду, чем идти по самому солнцепеку с горы на гору 4 часа подряд. Но переговоры отца Константина насчет лодки с гостиником не привели ни к чему. Лодку достать было нельзя, и нам предстояло идти в Исфигмен пешком. Наконец, нас пригласили к столу. Специально для нас, ибо кроме нас не было других богомольцев, приготовили целый обед, сервированный по всем правилам искусства. Было несколько перемен. Кисленький томатовый суп, овощи, вареные в чудесном оливковом масле, так называемый бамис, особые, очень вкусные стручки, жареные кабачки, салат из громадных душистых огурцов, заправленных превосходным виноградным уксусом. В графинах в изобилии было великолепное красное вино. Мы не рассчитывали на такой радушный прием. Обед пришелся как нельзя более кстати, ибо мы изрядно проголодались. Мы собрали денег, чтобы по совету отца Константина дать повару за труды, но повар и прислуживавшие за столом 2 подростка-послушника решительно отказались принять от нас деньги и только с приветливой улыбкой твердили: «За любовь, за любовь». Не взял денег и гостиник. Это нас удивило, ибо отец Константин предупреждал нас, что в идиоритмах, а особенно в ватопеде, прием бывает очень сдержанный и скудный. «Хлеб-то повсюду получим», — говаривал он. «Ну а что больше того, насчет обеда, так это слабо. В общежительных монастырях принимают всегда хорошо, там кормят». Потому-то гостеприимство ватопеда произвело на всех нас самое отрадное впечатление. Выступление в путь было назначено тотчас после обеда. Зной далеко еще не начал спадать, но солнце уже перевалило за полдень, оставаясь все таким же ослепительным и жгучим. Я мечтал выкупаться, если будем идти по берегу залива. Нам нужно было перевалить через мысок, ограничивающий собой на севере Ватопедский залив. Неприятно было бы идти, обливаясь потом, в то время как у самых ног плещется безупречно прозрачная, прохладная вода. Не помню, который был час, когда мы вышли из ворот Ватопеда. У меня в голове перепуталось время. У некоторых из нас часы были поставлены по афонскому времени, Пантелеймоновского монастыря. У других — по белградскому времени. У третьих — по солунскому времени, которое на 1 час впереди белградского. Наконец, в каждом монастыре время несколько разнится с другими монастырями. От этого получается такая путаница, что я решительно потерял представление о том, который был час. Кажется, было 2 часа по солунскому времени.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.